Все, все говорю, не та, який джай. Шрила Прабхупада, який джай. Текуті Вайшнава, Врінда, який джай. Гарантара, Шримад Бхагаватам, який джай. Хай Гоура, Примананди. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, молитва царицы Кунти, текст 18. Кунтювача, намасте пурушам твадьям, намасте пурушам твадьям, Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам. Алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахиравастхитам, антарбахиравастхитам. Пожалуйста.
Намасте пурушам твадьям, Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахиравастхитам,
кунтивача,
намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахиравастхитам,
антарбахиравастхитам.
Намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахир авастхитам,
антарбахир авастхитам.
Кунтивача,
Кунтивача,
намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахиравастхитам,
антарбахиравастхитам.
Кунтивача,
Кунтивача,
намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахиравастхитам,
антарбахиравастхитам.
Подожди.
Кунтивача,
Кунтивача,
намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахи авастхитам,
антарбахи авастхитам.
Кунтивача,
Кунтивача,
намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахи авастхитам,
антарбахи авастхитам.
Кунтивача,
Кунтивача,
намасте пурушам твадьям,
намасте пурушам твадьям,
Ишварам пракрите парам,
Ишварам пракрите парам,
алакшьям сарвабхутанам,
алакшьям сарвабхутанам,
антарбахиравастхитам,
антарбахиравастхитам.
Кунти увача.
Шримати Кунти сказала:
Намасье,
я склоняюсь перед
Пурушам,
Верховной Личностью.
Тва,
ты,
Адьям,
изначальный,
Ишварам,
повелитель,
Пракрити,
материального космоса,
Парам,
за пределами,
Алакшьям,
невидимый,
Сарва,
всем,
Бхутанам,
живым существам,
Анта,
внутри,
Бахи,
снаружи,
Авастхитам,
существуешь.
Перевод стиха. Шримати Кунти сказала: «О Кришна, я склоняюсь перед тобой, ибо ты изначальная личность, и на тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого». Комментарий Шрилы Прабхупады. Шримати Кунти Деви прекрасно знала, что Кришна, хотя и играет роль ее племянника, является изначальной личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки, выразить почтение своему племяннику. Поэтому она обратилась к нему как к изначальному Пуруше, находящемуся за пределами материального мироздания. Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Господу это не свойственно. Поэтому в ведах о нем говорится как о главном среди всех живых существ. Нитья, нитья нам, читанаш, читана нам. И затем его вновь называют здесь Ишварой, повелителем. Живые существа и полубоги, как, например, Чандра или Сурья, тоже до некоторой степени Ишвары. Но никто из них не является верховным Ишварой, высшим повелителем. Он Парамешвара, сверхдуша. Он находится и внутри всего, и вовне. Хотя Господь и стоял перед Шримати Кунти, как ее племянник, он пребывал также и в ней, и во всех остальных живых существах. Здесь мы видим, какой может быть женщина. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что каждый человек может достичь совершенства, женщина или мужчина, или торговец, или просто рабочий, кто бы он ни был. Если он обладает искусством вращаться к нему, он становится совершенным, потому что на самом деле он не является всем этим. Он частичка Бога, принадлежит ему. И здесь, в этих стихах, если мы изучим эти стихи, они разбивают все представления о женщинах, все ложные представления, потому что это обусловленное понятие. Если кто-то себя считает женщиной, это не очень хорошо. В глубине души мы должны знать, кто мы на самом деле. В этом является препятствие, что кто-то уверен и опирается именно на обусловленное сознание: я мужчина или я женщина. В этом вся проблема материального существования. Отсюда исходят все остальные трагедии, несчастья, ошибки, заблуждения, иллюзии. Это первый шаг в иллюзорный мир. Я женщина или я мужчина. Но здесь мы видим, что говорит царица Кунти. Прабхупада здесь называет ее столь просвещенной женщиной, которая не может совершить ошибки. Она не может совершить ошибки. Согласно обусловленной природе, материальной природе, Кунти Деви — это тетка Кришны. Он ее племянник. Но что она здесь говорит? Кто-то может преодолеть такое обусловленное видение? Если ваш сын преданный, вы забываете об этом. Вы что думаете? Он мой сын. Его нужно кормить, одевать, дать образование. Ну и что, что он преданный? Я мать. И вы хотите все равно ему материального блага. Таковы родители, обусловленное существование. Поэтому обычно ребенка дают в школу или к духовному учителю. Родители не могут обычно быть полноценными духовными учителями. До определенной степени. Они слишком добры к его материальной природе, привязаны к его материальной природе. Но здесь Кунти обращается к племяннику. Совершенно иначе. Не обусловлена царица Кунти. Намасье — первое слово, которое она говорит. Я склоняюсь перед тобой. В ведической культуре это не принято. Старшие не склоняются, не говорят такие вещи перед младшими. Старшие принимают почтение от младших. Выражают почтение более старшим. Такова ведическая культура. Это суть прогресса. Если старший начинает поклоняться младшим, будет хаос. В умах младших хаос будет. Также у старших будут большие проблемы. Все смешается. Если условится, что мы все равны и так далее, все, кали-юга наступает, все смешивается. Поэтому младший выражает почтение старшему, старший другому старшему. Есть преемственность, культура. И таким образом понятно, что есть высшая истина, а что есть начальная ступень. Любой человек может ориентироваться в этом прогрессе, найти свое место. Порядок возникает. Есть лестница Кришны. Это лестница, это младшие, равные, старшие, по которым мы поднимаемся вверх к Кришне. И здесь царица Кунти очень просвещенная женщина, говорится, она царица. Куда уж более. Она воспитана в ведической культуре. Это целомудренная женщина. И она говорит намасье племяннику, младшему. Но она объясняет. Она не сентиментально это выражает. Она говорит, потому что ты изначальная личность. Она говорит, ты не мой племянник. Ты... На тебя не влияет качество материального мира. Ты не племянник. Племянник — это качество материального определения. Тетя, дядя, мама, папа — это материальное определение в материальном мире. Но ты... На тебя не влияют, поэтому я знаю, кто ты. Ты существуешь внутри всего и вне всего. Прабхупада говорит здесь в комментарии, что он стоял прямо перед царицей Кунти. Но Кунти видела, что находится внутри нее тоже. И он побуждает это говорить. Это осознание Кришны внутри у нее находится. И Кришна также был перед ней. Может быть, в нашем случае у нас есть сознание Кришны внутри, но вне, вовне Кришну мы не видим перед собой действующего. Мы пытаемся понять его во всех сердцах. Сейчас наше положение таково. Мы хотим осознать, что Бог находится не только на алтаре, как видит Каништа Тикари, поклоняются на алтаре, алтарю, в храмах. Но выйдя вне храма, они ссорятся с людьми, не видя, что то же самое божество находится в сердцах каждого живого существа. Они конфликтуют, сражаются, причиняют друг другу страдания и несчастья. Говорится, что это поклонение напрасным становится. Напрасным. Итак, будет ли напрасным наша жизнь? Обычно человеку нужно много времени, чтобы оценить свою прожитую жизнь. Немалое время. Может быть, 20-30 лет или 40 лет. По-разному. Как правило, если человек молод, он начинает свою жизнь. Даже если он действует неправильно, его трудно переубедить в этом. Трудно дать наставление обычному человеку. Он считает, что он прав. Я помню, я так считал когда-то, что я прав. Я всегда считал, что я прав. Иногда, конечно, я понимал, что я в чем-то не прав. Но это редкие, редкие, исключительные случаи. В основном я чувствовал, что я прав. Но теперь прошло 30 лет, и я вижу, что я был всегда неправ. большей части. Единственная была моя правота, что я пытался служить Кришне, это все. Все остальное было несовершенным образом. Но прошло 30 лет. Или меньше, или больше. И с материальной точки зрения происходит то же самое. Иногда люди, прожив жизнь уже до седых волос, наконец признаются себе, что жизнь как-то прожита зря. Но долгое время требуется для этого. И что же такое прожить не зря? Что же такое удобное, хорошее положение в этом мире, вообще в жизни? Что же такое надежное прибежище, где же найти его, чтобы это было не зря? Когда-то я разговаривал еще давно, до сознания Кришны, с одним военным человеком, который очень страдал в армии. Там, знаете, подписка на какое-то время. Вы не можете и раньше времени уйти, вы попадаете в подписку. Поэтому я спросил его, у тебя столько проблем вообще в этой армии. Зачем ты пошел в армию? Он сказал, это было совсем другое дело. У меня был знакомый, практически друг, генерал. Но он сказал, слушай, пойдем в армию. Я тебе найду вот такое место. Ты будешь под моим покровительством. Там паёк, там то, там отпуск, там что-то еще. В общем, он сказал, что ты будешь жить очень хорошо. Потому что я генерал, мы друзья. Иди ко мне в армию. Там тебе делать нечего в жизни толком. Тут вот ты будешь счастлив. И под этим предлогом, поскольку есть покровитель, я пошел туда. И было очень хорошо. У меня был покровитель. На самом деле было очень хорошо. Исполнялись мои желания. Я говорю, ну и что же потом? Как ты стал таким несчастным вообще? Потом он умер. И теперь я в рабстве. Нет покровителя. Нет защиты. Нет никого. Напрасно все это сделал. Все стало напрасным. Так же, как представьте, ребенок. Сможет ли он выжить без покровительства родителей? Материальная природа убьет его сразу же. Он даже пищу себе не найдет. Младенец. Он абсолютно беззащитен в этом смысле слова. Мы просто, знаете, мы дети. В этом океане материального существования. Если ребенка где-то бросают, то он просто умирает. И прежде чем он станет самостоятельным, нужно сколько вложить туда заботы, сколько покровительства, сколько любви, дать образование, воспитание, научить быть его самостоятельным. И даже если он обучен должным образом, все равно материальный мир небезопасен. Это еще не устраняет опасности. Нужен все равно покровитель. Чуть у нас проблемы со здоровьем, мы бежим к покровителю, ищем хорошего врача. Ищем покровителя. Мы очень счастливы, у нас хороший учитель, хороший доктор, хорошая мама, хороший папа, хороший начальник на работе, хороший президент страны. Тогда мы чувствуем, что мы не зря жизнь проживаем. То есть мы, собственно говоря, успех жизни связываем с покровительством, с какими-то личностями, которые являются нашими защитниками. В этом мире мы беззащитны, без покровительства. Так же, как преданные, если они не заботятся друг о друге, будут себя очень плохо чувствовать. Даже в практике сознания Кришны будет очень трудно. Потому что есть огромное, как бы, безграничное проявление Бога, этим нужно пользоваться для защиты, для служения. Не для господства, не для того, чтобы здесь стать Богом, заняв какое-то положение от имени Бога и стать Богом. Нет, а для того, чтобы для служения, чтобы быть покровителем или получить покровительство. Каждый из нас имеет духовного учителя, покровителя, и каждый сам заботится еще о других. Также духовным является наставником каждый человек. Все, особенно старшие, опытные, преданные, они должны заботиться о младших. Итак, чем больше мы приближаемся к личности Бога, тем больше мы чувствуем успех жизни. Вот он, абсолютный покровитель. Теперь мне даже смерть не страшна. Вот она, абсолютное знание. И, конечно, в нашем случае с годами мы становимся ближе и ближе Шри Прабхупаде. Вот, его нет физически с нами. Но чем больше вы практикуете сознание Кришны, тем более вы будете чувствовать присутствие Прабхупады в своей жизни постоянно. Если вам кто-то скажет, что Шрилы Прабхупады нет, вы никогда в это не поверите. Это просто люди говорят в невежестве. Физического тела нет, это не проблема. Для духовного человека это не проблема. Остались наставления, он живет в них. Это Прабхупада. И чем ближе вы приближаетесь к этим наставлениям Прабхупаде, тем более вы становитесь счастливыми и понимаете, что жизнь прожита не зря. Я с Прабхупадой. Все в порядке. Остальное все не так значимо. Есть защита. Итак, царица Кунти подходит к Верховной Личности Бога. Цель жизни достигнута. Он ее родственник даже. В материальном смысле он даже родственник ее, племянник. Она его тетка, родная. И вот она говорит такие вещи. Итак, Господь говорит, 15 главе Бхагавад-гиты, я нахожусь в сердце каждого, и только благодаря мне человек помнит, забывает, сознает и так далее. Все веды предназначены для того, чтобы постичь меня, ибо я составитель вед, и я же учитель веданты. Царица Кунти подтверждает, что пребывая внутри и вне всех живых существ, Господь все же остается невидимым. Алакшьям сарва бутанам, здесь говорится в стихе. Алакшьям означает невидимым. Сарва бутанам, все сарва, все живые существа, никто не видит. Это странно. Как это можно пребывать внутри и во мне, оставаясь невидимым? Чтобы быть невидимым, вы должны куда-то спрятаться, уйти внутрь. В прятки играли когда-нибудь? Чтобы быть видимым, вы должны явиться во мне, открыть себя. Но он остается невидимым, пребывая одновременно во мне и внутри. Вот в этом одновременном пребывании и заключается сложность. Вот в этом одновременном и заключается сложность восприятия для обусловленной души. Потому что если мы видим только внешний мир, мы не понимаем его. Мы ищем причину его, скрытую где-то внутри. Если мы изучаем внутреннюю энергию материи, то мы не можем понять внешнее проявление. Как эти все атомы, молекулы складываются все-таки непостижимы. Почему? Почему они все-таки так формируются, именно не как-то иначе? Если вы даже переформируете что-то, все равно все придет в изначальное состояние. Так где же Кришна? Причина всех причин, он глубже, чем мы привыкли думать об этом. Внутри означает внутри сердца. Вот туда ученые не заглядывают. И познание начинается с двух сторон. Изучаем внешний мир как энергию Бога. И изучаем внутренний мир, духовный мир. И то, и другое одновременно нужно постигать. Тогда постепенно картина начнет проясняться. Как, в конце концов, увидеть Кришну ведь? Так или иначе, хотя царица Кунти говорит, что ты невидим, а она-то его видит. Она говорит, ты невидим для всех, но не для меня. Я об этом говорю. Потому что я вижу тебя. Сними шапку невидимку, я вижу тебя. У меня есть глаза, трансцендентные глаза. Я могу видеть, кто ты. Ты не мой племянник. Тебя никто не видит, и все думают, что ты просто мой племянник. Сын Яшоды или Нанды Махараджи, да, это так. Но они не видят, что ты пребываешь в сердцах всех живых существ. Господь, если можно так сказать, является загадкой для обыкновенного человека. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, находясь перед ней, одновременно вошел в чрево Уттары, чтобы спасти плод от действия Брамастры Ашватхамы. Вот что она увидела. Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте, или он всепроникающий. Фактически верно и то, и другое. Но он оставляет за собой право не раскрывать себя тем, кто не предался ему. Эта оградительная завеса называется энергией Майи Верховного Господа. И она ставит пределы ограниченному видению мятежных душ. Это объясняется в следующем стихе. Для того, чтобы не видеть Господа, нужно пользоваться определенной энергией, Его энергией. Это результат отношений. Почему человек находится в материальной природе? Это результат отношений с Богом. Если кто-то не хочет видеть Бога, тогда Бог покрывает его внешней энергией. Дает ему покрывало. Или скрывает себя этой завесой. Можно и так, и так сказать. Но это его энергия. Он создает эту энергию. Он разрушает, и снова создает и поддерживает. Так он действует. Иногда завеса снимается, иногда снова устанавливается. Иногда снимается, иногда устанавливается. Так происходит. Поэтому, видя эти перемены, человек думает, какая-то бессмыслица. В чем причина этой бессмыслицы? Почему жизнь временна? Почему есть страдания? Почему все кончится? Какая-то бессмыслица. Ошибка природы? Нет, пропагает. Это ваша ошибка. Или это ошибка Бога? Нет, это ваша ошибка. Это ваш выбор. Бог просто исполняет ваши желания. Он знает желания в сердце, внутри сердца каждого живого существа. Мы не знаем еще свои желания. То, что в сердце, он знает. Мы сами не знаем, чего хотим. Желание в сердце есть. И мы блуждаем в этом мире в поисках желаемого. И в какой-то момент мы видим, о, хочу. Я даже не думал об этом. Оказывается, хочу. Как мы нашли этот объект? Как мы узнали его? Здесь говорится, Кришна дает сознание. Кришна дает память. Кришна дает знания. Он знает наши желания. И он сводит нас с теми или иными обстоятельствами, согласно нашим желаниям и, конечно же, кармы, потому что не все согласно нашим желаниям происходит непосредственно. Иногда против воли мы должны что-то принять. Но почему? Потому что мы желали каких-то неправильных вещей. Все равно желание причина. Весь мир покоится на желании, говорится. А потом уже поступки. И поступки могут быть таковы, что потом никто не считается с нашими желаниями. Как результат наших действий, желанных в прошлом. Поэтому, если мы хотим познать Кришну, мы должны познать все глубинные желания. Он там находится. С нашими желаниями. Потому что он исполнитель этих желаний. Живое существо не может исполнить свои желания. Нет ни ресурсов, ни знаний для этого. Он просто ищет и блуждает. Делает попытки. Но исполняет желание кто-то другой. Сводит этих людей. Или разводит этих людей. Создает, поддерживает, разрушает кто-то другой. Вот это сознание Кришны. Кунти видела Кришну. Но что она будет дальше говорить? Ну, почитаем еще. Майя чаванникачанам агья атокчаджам авьем лакшьесе мутта дриша натта нитя таро ята. Натто нитя таро ятха. Недоступны ограниченному восприятию чувств. Ты неизменная безупречная сила, скрытая завесой, вводящая в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых так же, как остается неузнанным. Актер, переодетый для роли. Это находит сравнение подходящее. И действительно, если актер переодевается на сцену, его потом не узнать. Не просто одежда, просто он меняет образ даже, характер, интонации, все меняется, это актер. Он входит как бы в какую-то роль, как бы перевоплощается, так скажем. Однако на сцене перевоплощение имеет одну особенность. Человек при этом не забывает, кто на самом деле. Если мы говорим о физическом перевоплощении людей, это не совсем подходит актерство, потому что мы перевоплощаемся, мы все забыли. Это называется сумасшествие просто. сумасшедший не актер. Это проблема. Это проблема, то, что мы перерождаемся, это большая проблема. Потому что подвергается все прошлое забвению полностью. И мы снова совершаем те же самые поступки, те же самые глупости. А актер – это другое дело. Играть полезно, говорится, в спектаклях, связанные с духовными лилами, потому что можно получить определенный опыт, играя на сцене. Не забывая себя, а наоборот, обогащая свое сознание. Как, допустим, преданный, он играет роль обычного человека. Он не живет как обычный человек. У него в сердце есть связь с Богом. Он все связывает, пытается связать с Кришной, со служением, духовным учителем, с миссией, но внешне играет обычную роль. Это полезно. Как актер на сцене, оставаясь неузнанным. В этом смысле может подойти пример даже для нас с вами, что мы тоже для материалистов неузнанные люди можем также работать на работе, как и все, иметь квартиру, заниматься той же самой деятельностью, жить в таких же городах и условиях. Но внутреннее содержание, оно сильно отличается от сознания. Мы не запутываемся в этих вещах. Мы помним, кто я на самом деле, я слуга Кришны. Актер на сцене. Кришна говорит Арджуне, сражайся, как воин, как все воины, но думай обо мне. Исполняй свой долг, эту роль выполни. Это необходимо для твоего же блага. Потому что так ты утвердишься во мне, сражаясь для меня, ты утвердишься во мне таким образом. Откажешься от долга, от этой роли, ты потеряешь себя. Дух твой ослабнет. То есть, значит, в этом есть и некоторая польза. Получить материальное тело человека – это большая удача. С одной стороны, мы говорим, рождение, смерть, нужно освободиться. Но если мы родились в теле человека, это очень редкая возможность утвердиться в духовном знании. Как? Играйте роль обычного человека. Как будто вы невежественны, но служите Кришне. Не пытайтесь выделиться на этом фоне человеческом при помощи славы или богатства, или своих прожитых лет, опыта. Думайте о другом, думайте о Кришне, и так ты утвердишься в том, что ты частичка Бога, а тело подчинено тебе и может служить Богу. Инструмент. Так ты станешь хозяином чувств и обретешь правильное видение. Но если ты будешь делать для себя, ты попадешь под влияние своих чувств и потеряешь себя. Ты запутаешься в том, что же хорошо, что плохо, кто здесь друг, кто враг, кто прав, кто не прав. Это выясняется вечно в этом мире, и нет конца. Люди потеряли себя, потеряли все ответы, все их усилия напрасны. Прожито о жизни говорят. Что-то здесь не то. Столько разочарованных людей сейчас. Их просто миллиарды. Практически каждый Прабхупада говорит, обманут. Но осознает это позже, через 20, 30, 40 лет прожитых. Начинает только понимать, что-то не то. А что не может найти? Но потому что ты не шел к цели, к личности, к этому высшему покровителю, к высшей личности. Ты даже не знал, что Бог – это личность. Настолько это было невежество. Хотя любому разумному человеку понятно, что все живые существа личностны. Значит, Бог, как Отец, Источник всех живых существ, тоже личность. Но у тебя не хватало разума сделать такой вывод. Ты гордился своим опытом и говорил, а у меня нет опыта общения с личностью, где вы видели Бога? Ты гордился своим опытом ничтожным. Гордился своим разумом и думал, что можно при помощи науки доказать, что Бога нет или Бог есть. Ты погряз в ложной гордости. И ты действовал для себя на самом деле. И в итоге, когда ты действовал для себя и услышал о Боге, ты просто бросил вызов Ему. Как красильщик тканей, Мадхури. Он увидел Кришну прямо перед собой. У него был шанс, представьте, получить даршан. Он получил даршан. Вот представьте, вы идете на улице, и Кришна навстречу идет. Когда это может так случиться? В результате нашей практики это может произойти. Во всяком случае, с красильщиком так и было, ткани Мадхури. Не только он, многие другие видели Кришну. Мадхура вся высыпала на улицу, женщины высыпали на крышу, и многие могли видеть, и кто-то видел, кто он. А красильщик тканей не увидел, кто перед ним. Из-за гордости, потому что служил Камси и гордился этим положением. Был очень гордый красильщик. И Кришна не просто появился перед ним, он даже ему дал шанс, он сказал, дай мне эти ткани, предложи мне. И будешь очень счастлив. И тогда этот гордый красильщик, он просто возмутился. Стал поносить Кришну. Ты кто такой? Что себе позволяешь? Ты знаешь, кто я и кто такой Камса? Это для царя предназначено. Ты что, претендуешь на собственность царя? Все, кто так думает, пострадают. Как так смело на улице заявляешь такие вещи? Кришна долго не стал слушать эту ересь. Понял, что красильщик не узнал, и сейчас совершит кучу оскорблений, чтобы остановить оскорбление, просто ударил его ладонью по голове, голова отлетела, и все. Ну, просто взял ткань и пошел дальше. Для блага красильщика. Кого это там был? Портной, который из этих тканей быстро сшил одежды тут же на улице. Быстро и одел их в новую одежду. И так красильщик ткани получил такое благо. Голова отлетела от прикосновения Верховной Личности Бога. Одежда, ткани были бы использованы по назначению. Так или иначе, Кришна проявил к нему какую-то милость. Я не помню, кто был красильщик в прошлой жизни, как он это заслужил. Может, он был в Исконе, может, нет, я не знаю. Может, в Гауди Матхи, кто его знает. Из какого-то Матхи он пришел, из какого-то общества. Где-то он практиковал, так или иначе. В итоге оказался в Матхуре, но он был вредным, преданным. Он столько беспокоил, видимо, других своим ложным эго. Он стремился к положению, он служил Камсе, хотя бы просто обычный слуга, но так гордился. И чувствовал, что у него все хорошо, потому что Камса его покровитель. Он не знал, что Кришна убьет Камса. Ему повезло, что Кришна убил его первым. Если бы он убил Камсу, его бы слуги Камсы остались без защиты. Как жены Камсы. Дочери Джарасандхи. Представьте, когда Камса погиб от руки Кришны. Они вернулись к отцу и сказали, вот теперь мы вдовы. Он аж помертвел, когда это услышал. Мои дочери вдовы. Кто убил Камсу? Кришна. Ну все, теперь мой враг. Теперь я хочу уничтожить Кришну. Ну так демоны думают. Итак, можно увидеть Кришну, но не узнать его. Скрытой завесой вводящий в заблуждение энергии. Аханкара — это причина. Аханкара, к которой мы прибегаем, чтобы быть в этом теле. Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что неразумные люди ошибаются, принимая его за обыкновенного человека, подобного им. И насмехаются над ним. Царица Кунти подтвердила это. Те, кто восстает против власти Господа, не имеют разума. Такие личности называются асурами. Асуры не признают власти Господа. Когда Он сам появляется среди нас, как Рама, Нарисимха, Вараха или в своей изначальной форме Кришны, Он совершает множество удивительных дел, которые не под силу человеку. Из десятой песни этого великого произведения мы узнаем, что Господь Шри Кришна с младенчества совершал сверхъестественные деяния. Он убил ведьму Путану. Несмотря на то, что она смазала свои груди ядом, рассчитывая отравить его. Господь стал сосать ее грудь, как обыкновенный ребенок, и вместе с молоком высосал ее жизнь. Чтобы защитить жителей Вриндавана, он поднял холм Говардхан с той же легкостью, с какой мальчик поднимает игрушечный зонтик, и простоял так несколько дней подряд. Это лишь некоторые из сверхъестественных деяний Господа, описанных в авторитетных ведических писаниях, Пуранах, Итихасах, летописях и Упанишадах. Он дал замечательное наставление в форме Бхагавад-гиты. Он проявил удивительные качества героя, домохозяина, учителя и отреченного мудреца. Такие авторитеты, как Вьяса, Дивала, Асита, Нарада, Матва, Шанкара, Рамануджа, Шри Читани Махапрабху, Джива Госвами, Вишна Чакраварти, Бхаджитан Сарасвати и другие в этом ряду принимают верховной личностью Бога. Шрила Прабхупада шел до Бхактисиддханты Сарасвати в этом комментарии. Потом сказал, и другие в этом ряду. Кого он имел в виду? Себя и следующих последователей также. Его учеников и так далее, и так далее, и так далее. И другие в этом ряду, он сказал. Он сам провозгласил это во многих текстах подлинных писаний. Однако люди с демоническим складом ума не желают признавать Господа Верховной абсолютной истиной. Отчасти из-за скудости их знаний, отчасти из-за тупого упрямства, причиной которой являются различные греховные действия в прошлом и настоящем. Вот две причины Прабхупада говорит, почему люди отвергают Бога. Скудный запас знаний, первое. Сейчас в обществе очень скудный запас духовных знаний. Люди гордятся материальными знаниями, но скудный запас духовных знаний никаких. И сейчас такая почва для проповеди, как никогда. И готовность людей тоже, потому что многие люди разочаруются в материальном прогрессе. Не верят в него. Слишком много перестроек. Слишком много беспокойств на самом деле. Люди хотят мира, счастья. Хотя наличие материального прогресса налицо. Но счастья нет, и люди ищут дальше. Они приходят к духовному знанию. Хорошее сейчас время для проповеди. Скудный запас знаний можно пополнить. Люди любят учиться духовной науке, искренне. Все мы тоже любим учиться. Мы слушаем лекции и так далее, изучаем. Пытаемся постичь себя по-настоящему. Скудный запас знаний, но вторая причина хуже. Ослиное упрямство. Это демонический настрой против. Несмотря на то, что есть много аргументов, люди закрывают глаза на аргументы. Просто закрывают глаза из упрямства. Просто отвергают слепо. Глаза закрывают на них. Вы думаете, у них не хватает разума понять? Разум есть. Но за упрямство разум слабеет. Становится предателем, так скажем. Это слабость разума. Предает высшую цель. Предает свою природу. Предает все, все отказывается от счастья, отказывается от истины. Это предательский разум. Это упрямство. Упрямство отстоять свою какую-то идею, свою концепцию. Ложную. Человек не соглашается, что у него ложная концепция. Он упрям. Нет, я прав и все. Такие люди не могли узнать Господа Шри Кришну даже тогда, когда сталкивались с Ним лицом к лицу. Другая трудность заключается в том, что те, кто доверяет главным образом, своим несовершенным чувствам, тоже не могут увидеть в нем Верховного Господа. То есть, у них нет другого видения, способа увидеть, кроме как глазами. Это не говорят, я смотрю, но не вижу. У меня есть глаза же, но я не вижу Бога. Вот это тоже серьезная проблема. Можно увидеть только разум. Этими глазами нельзя увидеть Бога. Сейчас, во всяком случае. Такие люди подобны современным ученым. Они хотят все познать с помощью экспериментов. Например, один ученый физик, известный, современный. Он очень хороший ученый, логик сильный, разбивает теории большого взрыва. Здорово, логически, без всяких сомнений не остается. Но как ученый, он не имеет ясного видения, поскольку он ученый-материалист. Он называет материю физическим проявлением, грубая материя. Уже эфир считает нематериальным. Вот ученый в чем проблема. Говорит, эфир – это не материя. Это то место, где располагается материя. Материя имеет определенные свойства. Ее можно воспринимать прямо или косвенно. Да, но погодите, как вы видите воздух? Воздух вы не видите. Но можете понять его плотность на ускорении, или когда движется воздух. О, и вы тогда ощущаете. Вот, я могу его воспринимать. Воздух касания могу воспринимать. Плотность есть. Уплотняется воздух. Но веды говорят, эфир можно познать по звуку. Вы не видите его. Не осязаете его. Там нет плотности. Но все же вы можете осознать его по звуку. Представьте, что вы находитесь в пустой комнате. Там только эфир, пространство. Там нет ни солнца, ни света, ни предметов. Там просто пространство. Вы находитесь в этом пространстве. Вы не можете понять это пространство, измерить его. Только по звуку. Только по звуку можете определить, сориентироваться. Не так ли в темноте вы говорите? Эй, тут есть кто-нибудь? Эй. Звук, звук, звук. Алло. И там где-то в углу, да я тут, не мешать спать. И вы сразу сориентировались. Так вот, в том месте все, пространство открывается вам, видите, автоматически. Почему же, если есть такие свойства, это не материя? Но они так называют, что он нематериален эфир. Но веда говорится, это тонкая материя. Из пяти грубых самая тонкая материя. Что уж говорить о том, что есть еще ум, разум и ложное эго, еще более тонкие энергии, во много раз тоньше эфира. Где вы воображаете, скажите, умом, в каком месте, в каком пространстве, в эфире? В уме у вас? Вы пользуетесь эфиром? Ум — это более тонкая субстанция над эфиром. И более грубая субстанция под разумом. Разум еще тоньше. И так же, как ум пользуется эфиром, разум пользуется разумом, умом. А душа использует разум. Когда вы разум изучаете шастры, вы начинаете сознавать движение души. Но если разум подчинен уму и чувствам и теряет власть над ними, вы забываете душу. Это наука. Это тоже физика. Третьего тысячелетия. Есть психология третьего тысячелетия, а мы вот открываем физику третьего тысячелетия. Почему нет? Есть еще математика третьего тысячелетия. Почему только психология вообще? Есть философия третьего тысячелетия, Бхагавад-гита, это даже пятого тысячелетия уже. Открывайте, открывайте эти третьего или пятого тысячелетия. Станьте физиком третьего тысячелетия, объясняйте эти тонкие вещи. Ученые не знают. Современные ученые очень хорошие, но они не знают этих вещей, потому что даже у них нет таких глубоких знаний. И для того, чтобы познать эти энергии, необходимо управлять ими. Ну, вы же при помощи экспериментов, если физик, вы берете эту материальную энергию, вы пытаетесь с ней что-то манипулировать, как-то в своей власти изучаете ее. Подвластно. Когда она подвластна, можете изучить. Но если она не подвластна, вы не можете изучить. Так же и здесь. Если ум не подвластен, вы не можете понять вообще, где этот ум. Вообще непонятно, о чем вы говорите. Ум, разум, а как их отличить? Это что такое? Современный человек понятия не имеет об этом. Еще и ложное эго есть, боже мой. Отдельный элемент. Отдельный элемент. Нет такого образования, потому что нам эти энергии не подвластны. И ученые мне не могут взять этот ум, расчленить его на части, разобрать и рассказать, что это такое. Не подвластная энергия. Она управляется по-другому, разумом. Ум уже не можете вы разрезать как-то на части. Или создать какие-то соединения химические с умом. Нет, не получится. Там другой принцип. Применяйте разум. Разум должен соизмерять деятельность ума в соответствии с целью жизни. Тогда он подвластен становится цели. Если цель бездумна, цель не существует, человек живет бессмысленно, бездумно, говорится. Блуждающий ум называется, блуждающая жизнь, бродяга. Его жизнь от случая зависит. Он не знает, что с ним будет, как поступить. Что бы он ни делал, результат не гарантирован ему. Брак ли это или что-то еще, он не знает, что будет в будущем. Насколько сохранится его брак, насколько будут хорошие его дети, насколько он будет успешен там, как осуществляются его планы. Он брошен в небытие, говорится, живет вслепую. Потому что ум не подвластен ему, чувства не подвластны, куда они уведут, он сам не знает, сам понятия не имеет, куда заведет его жизнь. Многие люди говорят, в этом есть смысл жизни, вот давайте так, отпустим свои чувства ему и пойдем. Но куда идут такие люди? К наркотикам и сексу. Все, кто отпускает свои чувства на свободу, так сказать, пытаются вот так жить, прожить. Они идут к наркотикам и сексу, к свободной любви. Хиппи. Это жизнь хиппи называется. И в итоге они страдают тоже сильно, эти люди. Неудовлетворены. Если у вас есть цель, можете пользоваться машиной, самолетами. Но если у вас нет цели, зачем вам машины и самолеты? Куда вы едете? Вы пробки создаете только. Итак, цель определяется и начинает работать разум только тогда. Если цель деньги, разум тоже работает, но по-другому. Тамаса Будхи, ради выгоды. Собственно говоря, он действует с позиции чувств, что диктует ему чувства, низшие энергии. Он забывает, что он выше, что он начальник, что он директор. Он возница на этой колеснице тела. Он, собственно, должен управлять этим всем. Он забывает, потому что он начинает выполнять желания просто коней этой колесницы. Их пять. Они разрывают колесницу на части. Разум должен вспомнить себя, свою роль, свою дхарму. И действовать с позиции своей природы. Дан разум, нужно его использовать. Не подчиняйте разум чувства, подчините разум сверхдуше, Богу. Это разум, рассудок. Потому что он видит последствия, если вы подчиняете чувства, чувству разума, это такие последствия. Если вы подчиняете Богу разум, другие последствия. Что же лучше? Это разум. Разум способен это сравнить, оценить и сделать правильный вывод. И так это тоже нужно людям объяснять, ученым. Почему только земля, вода, огонь, воздух и эфир? И дальше они уже не исследуют ничего в области физики. Даже называют это по-другому, как это парапсихология или психология. Это отдельная наука, они вообще не касаются, нас это не интересует, говорится. Они разорвали науку на части. Отделили истину от всех других процессов. Бог здесь ни при чем. Я повар, допустим, или я водитель, этого достаточно. Это называется тамас, когда вы думаете, что какая-то деятельность единственная важная в жизни. Что есть смысл жизни быть водителем или директором предприятия? Это тамас, это невежество, говорится. А как же вы поймете полное целое таким образом? Царица Кунти, хоть и женщина, она имеет это видение, трансцендентное видение. Вот пример. Как это доступно? Ну хорошо. Один-два вопроса. Ну, мы не дочитали комментарии немного, но позже. Говорится о том, что все наши желания исполняются. Безусловно, и мудрецы говорят, бойтесь своих желаний. Так они все же все исполняются или только те, которые захочет исполнить Кришна? Это зависит от наших отношений, от нашей позиции по отношению к Богу. Кришна говорит, Бхагавад-гите, если ты предаешься мне, я тебя защищаю от всех последствий грехов и от этих желаний. Он оказывает защиту. Он может некоторые желания просто устранить, они ослабнут. Вы знаете этот опыт, что повторяя искренне, внимательно Хари Кришна Махамантру, желания ослабевают материальные. Вы даже на работу не хотите ходить. Есть такие преданные мужчины, которые даже семьей не обзаводятся, если они очень хорошо джапу повторяют. Те, кто не очень хорошо, они обзаводятся семьей. Те, кто вообще плохо повторяют, они много имеют. Отношения. Это зависит от отношений с Богом. Каким путем вы пройдете? Не только так, как я сказал, не только по этой схеме. Бывают еще другие причины, конечно. Бывает воля Всевышнего. Не только наши желания. Поэтому, да, желания нужно остерегаться, бояться. Некоторые желания могут нам сильно навредить. Это желания, подобные яду. Их нужно нейтрализовать. Это тоже вопрос образования и знания, культуры, как с этим быть, с этими желаниями. Они есть у всех. Это причина нашего рождения в том или ином теле, культуре. Мы пришли с этим набором желаний разных. Теперь мы хотим разобраться в них. Почему? Почему обращаемся к Кришне? Он может разобраться в этих желаниях, помочь сам. Он быстро разбирается в этом, если мы предаемся ему. Все на место ставит. Для Кришны достаточно мгновения, чтобы навести порядок в нашем уме. Но если мы приглашаем его туда, хотим. Вот мы и приглашаем его. Каждое утро мы повторяем мантру. В надежде, что мы достигнем чистого воспевания. Когда. Если, например, преданный занимается практическим служением на фестивале, и даже из-за этого не может посещать лекции и киртан, получит ли он те же реализации и духовный опыт, как если бы он все-таки посещал лекции киртан. Что же важнее? смотря, опять же, зависит от ума настроения, какое благо он получит. Если он занимается служением на кухне, сгорает от зависти и злобы, он не получит никакого блага. Если занимаясь служением на кухне, он видит, какой экстаз у преданных, восхищается этим, он получит еще больше милости, чем те преданные.
Последний вопрос.
Как избежать чувства собственной значимости, которое приходит от служения? Бхактинат Кришна Махараш рассказал мне короткую историю. Где-то он был в Индии, в Дели, что ли, не помню. Ну, история связана с его духовным учителем Гопал Кришна Госвами Махараджем. Гопал Кришна Госвами представил его там где-то в храме и сказал: это русский генерал. Накормите его очень хорошо. И говорит, было очень приятно это слышать, что гуру так меня оценивает. Так заботится обо мне. И он ко мне повернулся и сказал: только сегодня. Чувство собственной значимости. На какое-то время можно, чуть-чуть. Но только сегодня все. Что-то вы сделали значительное. Ну, чуть-чуть сегодня можете походить, почувствовать это. А завтра уже на Мангаларте нужно идти все. Все как обычно. Ничего не меняется. Как не спутать сентиментальность от проявлений материальной природы с тем, что мы действительно видим Кришну во всем? Сентиментальность означает, что уходите в итоге в контакт именно с материей, отношения развиваете. Это признак сентиментальности. Любите материю именно. Говорите: о, это Кришна, и любите материальный мир в итоге. Вот эту майю. Это сентиментальное. Вы должны увидеть Кришну как бы внутри, вне, говорится, за пределами того, что вы видите. Вот это сознание. При помощи сознания это можно. Развитого сознания. Глаза здесь запутают. Тогда это будет не сентиментально. Вы будете любить все это, но не привязываться. Одновременно понимать, что это за энергия Кришны. Какая это энергия Кришны? Да, Кришна тут есть, но энергия присутствует его. Нужно быть осторожным. Рядом злая собака. Она может укусить. Может разорвать. Вот пока она на цепи, ничего страшного. Пока хозяин рядом, не бойтесь, Кришна здесь. Вот это не сентиментально. А не так, что люблю хозяина и иду к злой собаке. Она не поймет. Разорвет на части. Это сентиментально. Шла Прабхупада ки.
Начитаем чандра чандра бугур марадж ки.